Давайте склоним наши головы. Господь, когда мы собираемся здесь, в это замечательное пасхальное утро, и видим, как пробиваются бутончики, залетают пчелки и собирают себе корм. Птицы поют, как будто их сердца переполняются от радости. Потому что сейчас Пасха. Мы верим, что много лет назад, в этот день, Ты воскресил Иисуса из мертвых, и мы празднуем этот памятный день. И пусть для всех нас сегодня наступит Пасха. Пусть мы, как Его рабы, поймем Его Слово, что тогда мы были в Его общении, и что теперь мы воскресли с Ним и вместе пребываем в небесных местах. Благослови служение здесь, в Скинии, и по всей стране, куда оно идет по этому телефону. Исцели всех больных и немощных. Пусть для них это тоже будет Пасхой и исходом из болезни в крепость. И те, которые мертвы в грехе и беззаконии, пусть они сегодня оживут через Христа. И мы восхвалим Тебя, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Я, конечно же, высоко ценю эту привилегию опять быть здесь в это утро в Джефферсонвилле, в Индиане, с этими замечательными собравшимися, и община заполнена, и даже стоят на улице, и на площадках, и везде. И вы, которые на телефонной связи, вы по всей стране, здесь прекрасное утро. Сегодня в 5 часов утра мой дружок с красной грудкой подлетел к окну и разбудил меня. Выглядело так, как будто его сердечко переполнялось, и как будто он хотел сказать, что он воскрес. Я всегда размышлял об этой птичке, потому что она мне нравится. И как легенда о ней гласит, небольшая коричневая птичка увидела, как он страдал на кресте, куда его пригвоздил грех. Конечно, у маленькой птички не было греха. Ему не надо было умирать за птичку, но она подлетела ко кресту и старалась своим клювиком вытащить гвозди, и поэтому ее грудка стала вся красной. Я хочу, чтобы так же было и со мной, как щит, стараясь защитить это славное дело, за которое он умер. Осознавая, что наше время здесь ограничено, особенно для тех друзей, которые слушают по телефону, я хотел бы сегодня утром привлечь ваше внимание к фотографии, которая некоторое время назад была снята фотоаппаратом о том видении, которое у меня было здесь, в Скинии, об отъезде из Индианы в Аризону, где я должен был встретить 7 ангелов в форме пирамиды. Не зная, что произойдет позже, когда я туда попал, думал, что пришел конец моей жизни, что никто не мог бы выдержать взрыва. И я уверен, что всем вам знакома эта история. И потом, в каньоне Сабино, в одно такое утро, пребывая в молитве, в мои руки был вложен меч. И было сказано, это есть меч Слова. Позже появились ангелы, как было сказано в пророчестве. И в то же самое время огромный пучок света оставил то место, где я стоял, и взмыл на 30 миль воздух, и образовал круг, как крылья ангелов, и нарисовал в небесах форму пирамиды того же созвездия ангелов, которые появились. Ученые сфотографировали его от самой Мексики, когда оно двигалось от Северной Аризоны, где, как сказал Святой Дух, я буду стоять 40 миль на северо-восток от Тусона. И это поднялось в воздух, и журнал «Жизнь» опубликовал фотографии. Там было нечто таинственное в небесах, где не может быть никакой влаги, где не может быть никакого испарения, 30 миль в высоту и 27 миль в ширину. И поднималось прямо оттуда, где были эти ангелы. И ученые спрашивали об этом. Один из них находится в Тусоне. Он хотел знать значение, и я им об этом не сказал. А вам это было сказано прежде. Это не было предназначено для них, но для вас. И там он проговорил ко мне и сказал, «Семь печатей будут открыты, семь тайн, семикратная тайна Библии, которая была скрыта от создания мира, она должна быть открыта». И мы по сравнению со всем миром ведь являемся только маленькой группой. Мы ведь радуемся сейчас этим благословением и можем все эти тайны знать о браке и разводе, о семени змея. И на все эти вопросы ведь было полностью отвечено. Не через человека, но от Бога. Даже эти семь тайн об общении, они были открыты, как они находились вначале во Христе, а сейчас в последние дни должны были быть открыты. И эта фотография висит здесь. Она была здесь сохранена, как вы об этом знаете. И журнал «Жизнь» опубликовал об этом. Вы помните, когда пришло это видение, я проповедовал на тему «Книга Откровений», где древние судьи, где мы видели Иисуса в Откровениях. Когда мы начали открывать семь печатей, Христос стоял с волосами, похожими на белую шерсть, и я описал это вам, что древним английским судьям и судьям в далеком прошлом давалась верховная власть, они надевали белый парик, и через это они показывали верховную власть. Так вот, если вы вот так повернете фотографию и посмотрите, вам, наверное, это видно. Это Христос. Видите, его глаза смотрят сюда. Просто совершенно точно. Надев белый парик Верховного Божества и Судьи всех небес и земли. Видите, его глаза, нос, его рот. Просто поверните фотографию из такого положения. Как она была там, в эту сторону? Как она должна быть? И вы видите, он Верховный Судья. Нет никакого иного, кроме него. И опять это совершенное отождествление, подтверждение того, что это послание истина. Это истина, это правда. И это не делает его третьей личностью, но единственной личностью. Видите? Вы видите пятна потемнее, его лицо, его борода, его глаза. И обратите внимание, он смотрит. От него исходит этот свет, сияет по правую сторону, в которую он смотрит. И вот куда он смотрел, на кресте, направо, где он простил грешника. В свете его воскресения мы продолжаем двигаться вперед во имя Его. Я желал бы в это утро, если бы просто мог, уделить больше времени этим вещам, которые без единой тени сомнения были доказаны на протяжении последних 30 лет или 35 лет, прямо здесь, в этой общине. С тех пор, когда на реке тот же самый свет сошел в Джефферсонвилле в 1933 году и проговорил такие слова, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Христа, так и твое послание будет предшествовать второму пришествию. Мы находимся в последнем времени, мы видим это, иногда мы удивляемся, почему же оно не распространилось по всему миру? Может быть, у нас будет когда-нибудь возможность, если Богу будет угодно, чтобы мы могли это объяснить. Итак, сейчас я хочу, чтобы вы обратились к вашим Библиям. Как мы всегда верим, что сначала должно идти Слово. Прочтение Слова. Я всегда его читал. Мои слова — это слова человека. Они пройдут, но Слово Божье никогда не пройдет. Теперь давайте же прочитаем из Священного Писания один отрывок. Я хочу, чтобы сначала вы обратились к трем местам в Библии, из которых я выбрал читать. Одно из них в Откровении в первой главе, 17 и 18 стих. Это где он появился с его волосами белыми, как шерсть, и ноги его, как медь. И потом я также хочу, чтобы вы нашли в своих Библиях Римлянам, 8 глава, 11 стих. И я выбрал сегодня утром почитать из Священного Писания три места для моего сегодняшнего послания, которое Господь положил мне на сердце о воскресении. И потом я хочу, чтобы вы также открыли Марка, 16 главу, 1 и 2 стих. Оттуда я возьму свое содержание. Так вот, Откровение, 1 глава, мы прочитаем здесь 17 и 18 стих. «Когда я увидел его, то я пал, как мертвый, к ногам его. Тогда он положил на меня правую руку свою и сказал, «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, я был мертв». И смотри, я живу во веки вечные и имею ключи смерти и царства мертвых. А теперь давайте прочитаем из Римлянов 8 главы, 11 стих. «И если дух того, кто воскресил Иисуса из мертвых, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». А теперь давайте откроем Марка, 16 главу, 1 и 2 стих. Это глава воскресения. 16 глава, 1 и 2 стих. «Когда же прошла суббота, то Мария из Магдалы и Мария, мать Иакова, и Соломия купили благовонные мази, чтобы пойти и помазать его. И совсем рано, в первый день недели, они пришли к могиле, когда только что взошло солнце». Так вот, мой отрывок сегодня, как содержание, я хочу взять «Восход солнца». И как тему хочу использовать «Оживляющая сила». Так вот, вы знаете, вы, вероятно, слушали радио, и как уже об этом говорили по радио различные служители, и наш дорогой брат Невилл говорил сегодня утром свою пасхальную тему о воскресении. И я подумал, что, может быть, я пойду немного по другому пути. Не то, чтобы отличаться, но просто добавить немного побольше, может быть, с другого угла для вас. И с какого бы угла ни подходил бы к Писаниям, они всегда провозглашают Иисуса Христа. И от этого никак не уйдешь. Они всегда провозглашают Его. Так вот, в то время, когда сегодня мир проводит служение воспоминания, или, по крайней мере, в Соединенных Штатах, и на этой стороне земли, сегодня утром в церквях и везде празднуют воспоминания о величайшей победе, которая только была у человека. Я думаю о нашем Спасителе, когда Он умер, или как младенец, когда Он родился. Он не смог бы побывать здесь, не сойдя на эту землю. И когда Он умер, Он, конечно, искупил наш грех. Но хотя рождалось много замечательных младенцев, и многие люди страдали и умирали за настоящее дело, но никогда до этого дня не было такого, который мог бы вновь себя воскресить. Так вот, это величайшая неделя в истории, величайшее празднование всех времен. Именно на эту Пасху Он доказал то, что Он говорил. Человек может что-нибудь говорить, но несмотря на это, в это нельзя так точно полностью верить, пока оно не будет проверено, что это истина. И как Бог, который сказал, «Все проверяйте, хорошего держитесь», Он не скажет тебе что-нибудь делать, чего сам Он не делал бы. Итак, Он доказал, кто это был, который умер за наши грехи. И теперь, это не только памятный день всех этих пасхальных цветов и пасхальных шляпок, и розовых кроликов, и все такое, что у нас началось, и святое празднование, все это хорошо. Но на самом деле это все не то. Как люди сегодня, например, пытаются сказать, омывать ноги мы должны однажды в год, в четверг, а в пятницу должны принимать вечерю и всякие различные учения. О, они спорят, должен быть этот день или тот день, должен ли быть это субботний день или первый день недели. Ведь все эти вещи только традиция. Какая польза тебе во всем этом? Или у тебя был великий пост, или не было поста, если в тебе нет жизни? Ведь это ж только все воспоминания. Ничего против этого. Конечно, они выполнили свои традиции, но оставили главное. Сатану не волнует, насколько ты религиозен или насколько ты прав в своем учении. Если у тебя нет этой жизни, ты все равно не воскреснешь. Неважно, насколько ты религиозен, какой ты хороший и к скольким церквям ты принадлежишь. Это не имеет никакого значения, если ты не был рожден заново. И поэтому, если же Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, тогда ведь Он его не воскресил только для воспоминания или чтобы мы раз в год праздновали это воскресное утро. Вопрос заключается в том, стали ли мы участниками воскресения? Что значит оно мне? Что оно значит тебе? Мы верим, что Он воскрес из мертвых. Но что же это имеет общего со мной? Ведь это ж произошло почти что 2000 лет назад. Итак, чтобы найти этот текст, и вы знаете, я устал, и у меня болит рука, потому что мне сделали укол, потому что я сейчас должен уезжать за океан, как вы об этом знаете, и нужно иногда получать эти прививки от холеры, от желтой лихорадки и тому подобному. И я довольно изнурен, это вызывает у меня тошноту. Но кесарь требует это, и ему нужно давать то, что он требует. Дайте кесарю то, что принадлежит кесарю, но дайте Богу то, что принадлежит Богу. И когда я там сидел, задаваясь вопросом, что же я буду говорить этой ожидающей аудитории сегодня утром, за которую я очень благодарен, и мужчинам, и женщинам, которые направят свою жизнь согласно тому, что скажешь, что же мне сказать? Какую мне надо взять тему? И потом, когда я сидел там, почти заснув, моя дверь спереди шумно открылась. И насколько я знал, ведь кроме меня не было никого дома. И я прислушался, сразу я не понял это. И я находился в своем кабинете и пребывал в изучении. А потом, после какого-то времени, загремела дверь, и кто-то продолжал трясти ее. И я подошел к двери и открыл дверь. И к моему удивлению, там стояла миленькая, голубоглазая девочка с золотистыми волосами. И она была похожа на пасхальный цветочек, к которая сейчас сидит здесь и смотрит на меня. Она протянула мне открытку. И это было, конечно, мне кажется, когда я приеду домой, там будут пасхальные открытки и все такое. Но это единственное, которую я получил, уехав из дома. И она сказала: «Брат Бранхам, это от папы и меня». Она хотела, чтобы там обязательно было «от меня». И ее отец болеет артритом. Сидя в коляске, он послал эту открытку. Когда я взял ее и поблагодарил дорогую девочку, и когда она повернулась и вышла из дверей, я открыл открытку. И в форме этой открытки я взял свой отрывок, потому что на открытке было отмечено место из Марка 16 главы, 1 и 2 стих. «Солнце взошло, восходило солнце». И потом я подумал об этом, и потом пришла мне тема о оживляющей силе Иисуса Христа, которая воскресила Его из мертвых. К этому я взял мою тему. Так вот, здесь идет речь о восходе солнца. Было такое время, где мир находился в глубокой тьме. Он был бесформен и пуст. И все было покрыто водой. И лежал там в темной, мрачной, хмурой атмосфере. И Дух Божий парил над этой водой. И Господь проговорил: «Да будет свет». У Бога была причина так это сделать, потому что глубоко под той водой были семена, которые Он насадил, и они должны были иметь этот солнечный свет, чтобы пробудить их к жизни. И первый свет, который когда-либо был дан земле, был изреченным Словом Божьим. Первый свет, который только коснулся земли, был изреченным Словом Божьим. Он сказал: «Да будет свет», и стал свет. Это обратило темноту в свет, чтобы принести на землю творение, радости и жизни. Потом Дух Божий, когда Он носился в тот великий день с любовью и состраданием, в первый день рассвета творения на земле, взошло солнце и пронеслось своими лучами, и высушило воду земли, и создало сверху атмосферу. И в свой первый раз через семя это должно было принести на землю радость и жизнь. Это был великий час. О, тот восход солнца не сравнишь с этим восходом в пасхальное утро. В тот раз, когда солнце блистало в небесах, оно принесло самый великий восход солнца, потому что с этим восходом солнца пришла более великая весть, чем тогда с восходом в начале. Этот восход принес весть, что Он воскрес, Он оживлен из мертвых, как Он обещал. Он воскрес из мертвых, как Он об этом обещал. И когда в первый раз солнце взошло в бытие, оно несло послание, что на земле будет жизнь, жизнь смертная, земная. Но в этот раз, когда взошло солнце, там был двойной восход солнца, еще один восход Сына. Тогда не только взошло солнце, но Сын воскрес, чтобы можно было принести вечную жизнь всему обетованному Божьему семени, которое Он видел через предузнание, которая лежала на земле. Там вначале ботаническая жизнь больше не могла жить без солнца, приводящая ее к жизни. Так жить оно и сегодня, когда сыновья Божьи находятся на этой земле. Необходим свет Сына, чтобы привести их к вечной жизни. Его избранных, которых Он знал прежде основания мира, Он избрал их в Себе прежде основания мира. И потом, в пасхальное утро, наши тела лежали где-то в грязи, в этой земле, так как мы являемся прахом от земли. В небесах была книга, в которой были записаны наши имена. И мы знаем, что так как этот Сын Божий воскрес, это также воскресит к жизни каждого Сына, который был предназначен для этого великого времени. Он знал, что так будет. И насколько более славным был этот восход солнца, чем тот, что был в начале, в то время, когда в первый раз рассвело. Так вот, теперь во время этого великого снятия пасхальной печати, когда мы в этом углубимся, люди друг другу посылают послания, и чтобы поддерживать этот фонд, или чтобы докторам и медицинской науке проводить работу над чем-нибудь, чтобы задержать развитие или помочь от туберкулеза. Вы знаете, что все хотят помочь друг другу, сделать что-то хорошее. Но когда мы верим в это послание, тогда ведь печати сняты, так как под печатями находится послание. Видите? Истинная пасхальная печать превосходит солнце. Она была снята. И тайна после смерти была открыта. До того времени мы не знали ничего об этом, и мир находился во тьме. Он ходил на ощупь. Люди не знали ничего об этом, и страх входил в сердца человеческие. Там были традиции. Люди служили идолам, разным богам, и они все были положены в могилу и оставались там. Но истинная печать была снята. Он, который однажды жил, умер, как мы умираем. Он воскрес из мертвых. Какое же это было утро? Ведь в человеческой истории такого никогда не происходило. Тайна была подтверждена. Он стал обоим воскресением и жизнью. И Он смог сказать: «Я живу, и вы будете тоже жить». Не только Он имел участие в воскресении, но также и все семена, которые были включены в великое Божие предузнание, они имели участие в этом воскресении, так как Он сказал: «Я живу, и вы тоже должны жить». Это было снятие печатей. И так точно, как Он воскрес, и точно так же каждый, кто находится во Христе, он будет с Ним воскрешен. Бог подтвердил Свое Слово. Видите, все, что у людей было в их представлениях, это все было убрано. Здесь тот, который однажды жил, который однажды имел общение с людьми, он сказал: «У меня есть полномочия, чтобы отдать свою жизнь и чтобы взять ее снова». И он не давал об этом никакого объяснения, но он доказал, что это истина. О, как это славно! Я уверен, что сегодня утром даже мы, кто верим этому, не можем это постигнуть. Какое это было великое дело! Так как Он воскрес из мертвых. И точно так же мы воскресли вместе с Ним из мертвых, так как мы были в Нем. Теперь обратите внимание, как мрак покрывал землю, и семена не могли жить без поднявшегося солнца, и мрак покрывал землю, и теперь Сын воскрес, и весь мрак исчез под этим светом. Когда Он распространился по странам к людям. Что? Его здесь нет, но Он воскрес. Какое утверждение! Он доказал свое слово. Он доказал, что оно верно. Потому что теперь он победил смерть, ад и могилу. Троица дьявола. Смерть, ад и могила. Потому что сатана — автор смерти. Он владелец ада, а также и могилы. И это была троица сатаны. Одно послужило причиной этого — смерть. Смерть, ты отправляешься в могилу. И будучи грешником, ты идешь в ад. Все это одно и то же. Троица сатаны, которая была смертью. Все эти годы она держала людей в плену. Но теперь истинное, тройное раскрытие Божье, которое проявилось во Христе, который был жизнью и сломал печати, и завоевал врага, и воскрес, тот истинный и живой Бог. Я есть тот, что был мертв, и я жив во веки вечные, и имею ключи от смерти и ада. Бог открылся в одном, создал человека и пребывал посреди нас. И Он победил всякого врага. Он доказал, что Троица сатаны была побеждена. Только Бог имел силу, чтобы все можно было это возвратить. Он был Иммануилом, Бог был проявлен во плоти. Неудивительно, что Он мог заявить в Матфея в 27 главе, что «дана мне всякая власть на небе и на земле. Вы мои свидетели». Он победил смерть, ад и могилу. И Он сделал не только это, но победно вышел со всякой силой на небесах и на земле. Все, чем был Отец, все, чем был Святой Дух, и все, что когда-либо было, было в Нем. «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Все остальное бессильно. Он это завоевал. И не только это. Он передал своим ученикам слово, своим верующим, и сказал: «Не бойтесь, ибо я есть тот, кто был мертв и опять жив во веки вечные. И у меня есть ключи смерти и ада. Я завоевал уже это». Больше не бойтесь, ибо каждое предназначенное, предопределенное семя Божье пробудится к жизни, когда этот свет славного Евангелия распространится по всей земле. В каждом веке он принесет урожай, который Бог назначил ему. Он воскрес из мертвых. О, как это чудесно! Я жив, то есть оживлен. Это слово «оживлен». Греческое слово значит, что это нечто, ставшее живым после смерти. И как семя, которое падает в землю, оно должно умереть до последней частички. Оно должно сгнить до последней частички. И жизнь, что была в семени, должна снова прорасти. Он был оживлен. И не только оживлен, но Он стоял там и хотел ту же самую жизнь и ту же самую силу, которая вывела Его из могилы, Он хотел послать ее на нас, чтобы нас оживить, чтобы там, где Он, чтобы и мы там были. В Луки, в 24 главе, в 49 стихе, Он сказал: «Вот, Я посылаю вам обетование Отца, но ожидайте в городе Иерусалиме, пока вы не будете снаряжены силою свыше». Чтобы показать, что не только Он имеет эти благословения, но что Он для того здесь, чтобы нам дать все эти вещи и чтобы привести все к жизни в предопределенном семени, которое Бог уже видел прежде основания мира и записал в книгу жизни Агнца. Мы были здесь на земле без надежды. Мы не только слышим о всех этих благословениях, мы имеем участие в благословениях. Видите? Так вот, если семени не было на земле, оно не могло жить. Оно должно было быть на земле и зарождено тоже. Неважно, как долго оно находилось в темноте. Оно прорастает, когда Сын засветит на него. Теперь обратите внимание, Он пришел, чтобы поделиться всем этим с нами. Неудивительно, что Евангелие — это добрая весть. Само слово «Евангелие» означает «добрая весть». Что за добрая весть? Если за нас умер человек, это добрая весть. Если родился Христос, это добрая весть. Но такой вести там никогда не было, такой вести, как это, что Он, который дал обетование, подтвердил обетование. Затем Он жив во веки веков и имеет в своей руке ключи от смерти и ада. Весь мрак рассеялся. Больше не было видно мрака. Потому что Сын воскрес из могилы. Но, может быть, Он придет. Он уже пришел. Видите, Евангелие — это добрая весть. Итак, обратите внимание. Именно само послание Евангелия, оно доказывает людям, что Он воскрес. «Пойдите и скажите моим ученикам, что я воскрес из мертвых, и я встречусь с ними, чтобы подтвердить это им». О Боже, в эти последние дни по всей земле опять будет свет. И я докажу своим ученикам. «Идите, скажите им, что я не мертвый, и я не какая-то традиция, но я живой Христос, я встречусь с ними. Несите это послание моим ученикам, что я воскрес из мертвых, Евангелие, добрая весть». Вы скажете, верно ли это? В послании к евреям в 13 главе 8 стихе сказано, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Нам, как принимающим, это спасение нужно доказать, что сейчас Его жизнь находится в нас. Ведь никогда не было никого, кто мог бы жить такой жизнью, как Он. Он был Сыном Божьим, и Он умер. И этим было все завершено. Но когда пасхальным утром Он воскрес из мертвых, тогда нам, как Его слугам, им поручено идти по всему миру и нести эту добрую весть каждому человеку и говорить, что Он жив. И как вы можете это делать только словом? Ибо написано, Евангелие пришло не только в слове, но в силе и проявлении Святого Духа, чтобы доказать, что Он жив. Так вот, если есть другое Евангелие, как Павел говорил одной из групп, я так удивлен, что вы обратились к другому Евангелию, поскольку нет иного, то вы обратились к выдуманному Евангелию, к деноминационному вымыслу, и вы обратились от этой доброй вести. И потому, что я живу, вы тоже живете, и я живу в вас. И дела, что я творю, Иоанн 14 глава 12 стих, дела, что я творю, отождествят меня вас. О, что за послание! Неудивительно, что у нас был темный век теологии, но в вечернее время опять придет свет. В вечернее время будет воскресение. Будет свет в вечернее время. Так вот, сама суть послания, которое было послано, что Он воскрес из мертвых, мы принимаем от Него пользу, мы разделяем с Ним воскресение, извлекаем из этого пользу, доказывая миру, что Он жив. Мы делаем это не только словом, мы не можем это делать по какой-то традиции людей. Мы только отражаем в точности то, на что мы указываем. И я боюсь, что сегодня слишком много из нас таких, которые не приводят людей ко Христу, мы приводим их в какую-нибудь общину, к теории. Но мы должны приводить их ко Христу, только Он, и только Он имеет жизнь. «Кто имеет сына, тот имеет жизнь». И если жизнь умершего человека воплотить в тебя, ты будешь жить той же самой жизнью, что он жил. Если у человека была кровь определенного типа, и вы взяли кровь одного человека и поменяли из одного человека в другого, то у него была бы кровь абсолютно того же типа. И если ваш дух, что в вас, считается мертвым, и вы помазаны жизнью, которая была во Христе, если жить она находится в вас. И в послании к Римлянам, 8 главе, в 11 стихе сказано, «Если Дух, который воскресил Христа из мертвых, пребывает в вас, тогда Он и оживит ваши смертные тела». Та же самая жизнь, те же самые силы, те же самые благословения, которые Он имел здесь, на земле, от Бога. Он искупил тебя. Семя, которое было предузнано Богом, чьи имена были вложены в книгу жизни Агнца прежде основания мира. И тот евангельский свет воскресения, подтверждение слова, откуда мы узнали, что он был Христом? Потому что он доказывал, о чем он говорил. Как я узнаю послание этого часа? Бог доказывает, что он обещал, и он говорит об этом. Это отождествление, что мы вместе с ним являемся пользователями блага в воскресении. Он доказывает то, о чем он говорил. Что он обещал сделать во Христе, он доказал это в воскресении. Что он обещал сделать во дни Моисея, он доказал это. Что он обещал сделать во дни Еноха, он доказал это. Во все дни апостолов он доказывал это. И теперь, в этот день, он доказывает, что он сказал, потому что они являются частью того семени, которое было представлено в книге жизни, которое он пришел искупить обратно для Бога. О, что за послание! В пасхальное утро не только он воскрес, но и все, которые во Христе воскресли с ним. Они были во Христе при его распятии. Они были в нем при его воскресении. Мы, участники с ним, были оживлены после того, как были мертвы во тьме. Помраченный мир неверия, где церкви, деноминации и все остальные так долго держали нас. Примыкали к методистам, баптистам, пятидесятникам и кому-то еще. И все равно что-то было не то. Мы просто все еще не могли это найти. Видите, и совсем внезапно, когда мы еще шли на ощупь во тьме, великое воскресение пришло к нам в проявлении обетованного Слова Божьего. И точно так, как Он был откровением обетованного Слова Божьего, и Он сказал, «Я не оставлю его душу в аду, чтобы мой святой увидел тление, он должен был воскреснуть». Ведь так оно было написано. Итак, те, которые однажды ходили на ощупь во тьме и скатались везде, и они задавали вопрос, нужно было ли им омывать ноги в этот день, или если им надо было бы соблюдать определенные дни, или же исполнять определенные правила, все это прошло, потому что произошло славное воскресение, которое отбросило все человеческое, что только совершил человек, всякое человеческое соображение. До того времени никогда не было человека, который мог бы положить жизнь свою и снова поднять ее. Он после своего воскресения бросил вызов тому научному доказательству, которое у них было, когда они говорят, что Иисус Христос не тот же самый вчера, сегодня и вовеки, и что его сила не та же самая, тогда как Библия говорит, что он тот же самый. Бог бросил вызов всякой деноминации, всякому учению. И он пришел со своим Святым Духом, как он и обещал, и доказал это нам, что он жив. Мы являемся пользователями благ его воскресения, оживленные после того, как были мертвы в мире, в грехе и в беззакониях. Он оживил нас вместе с ним, воскресил вместе с ним. Теперь мы пребываем в небесных местах во Христе Иисусе. И Его Дух опять приносит на землю ту же самую жизнь. Если Дух Божий, который воскресил Христа, тело, помазанное тело, если Дух Божий, который воскресил Христа, тело, помазанное тело, если Дух Божий так помазал то тело, что когда семя пало в землю, он просто не позволил ему там остаться. Нет, он оживил его и воскресил его. Если тот же самый дух через те же самые дела, через ту же самую силу, через те же самые знамения будет вас, он воскресит тогда и вас тоже. У меня здесь еще есть одно место Писания для вас. Я хотел, чтобы вы со мной открыли это место. Может быть, это вам немножко поможет. Оно находится в книге Левит, в 23 главе, с 9 по 11 стих. Слушайте внимательно. В законе Левитов Бог говорит Моисею. Слушайте, все эти вещи тут прообразы. И мы здесь приостановимся на несколько моментов, чтобы вникнуть в этот прообраз. Далее Господь заповедовал Моисею следующее. «Объяви израильтянам следующее предписание. Когда вы придете в ту землю, которую я дам вам, в то место, которое я дал вам, что когда вы дойдете до этого определенного места, в которое я обетовал привести вас, так вот, здесь говорится о естественном, что является прообразом духовного. И будете жать там жатву, вы ведь поняли, что я вам об этом сказал, то вы должны от вашего урожая приносить первородный сноп священнику, а он должен затем пожертвованный сноп сплести вместе перед Господом, чтобы он сделал вас благоугодными. И священник должен сплести его вместе в день после субботы. Если был какой-нибудь святой ритуал, то он должен был проводиться в день субботний, который был седьмым днем недели, который является субботой. Но вы обратили внимание, что в этом празднике нужно было сноп сплести вместе в первый день недели. Видите? Сноп, который был первым от семени, которое ты насадил, когда он вырастет и созреет. Потом срежь этот сноп и принеси его священнику. И пусть он возьмет его и сплетет вместе перед Господом. Видите? И это доказывает то, что вы с вашим снопом приходите и его сплетают вместе перед Господом. И что вы таким образом приняты. Не в день субботний, в седьмой день, но в первый день, который мы называем воскресеньем. Итак, мы знаем, что это римское слово. Они называли воскресенье ради Бога Солнца. И как это было изменено или переименовалось. Но здесь больше не идет речь о воскресенье. Но это день Сына. Тот день Сына. Когда-то зерно пшеницы, Божий первенец из умерших, должен был быть сплетен вместе перед собранием, и что мы его семя и первый плод его посева, видите, в первый день недели он воскрес, воскресение, и он помахал на прощание и в присутствии людей взошел на высоту. Он был взят. Обратите внимание, это было первым зерном Божьей пшеницы, которое было воскрешено из мертвых. Первое Божье зерно пшеницы, оживляющее силой Божией. Бог оживил его жизнь, воскресил его из мертвых, и он был первенцем из тех, которые усопли. Он был тем снопом. Вот почему они должны были сплетать вместе этот сноп. Потому что он был первым, который пришел к зрелости. И его сплетали вместе, как воспоминание благодарения Богу, веря, что все остальные также созреют. Это было знаком. И сегодня, так как он был первым Сыном Божьим, который должен был прийти в полную зрелость, чтобы быть в Боге, он был вырван из земли и вознесен над народом. О, какой славный урок! Посредством оживляющей силы, первый, хотя он был представлен в прообразах. Много раз, как мы увидим это позже, что он был в прообразах. Но это действительно первенец из тех, который усоп. Он был вознесен над обетованным семенем, которое имело обетование жизни. И потом, когда шум мощного ветра сошел вниз, и обетованное семя было собрано. Видите, люди в Пятидесятницу, они ожидали, что придет благословение, и что они будут сплетены вместе. Видите? И согласно Луки 17:30, Сын Человеческий снова Себя откроет в последние дни, и тогда снова произойдет сплетение вместе посреди народа. Видите? И вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Бог был Словом. И Слово стало плотью и жило посреди нас. И во всем учении, что у нас есть, и в подтверждении Слова Божьего, Словом Божьим, знамениями, чудесами, мы видим сегодня, что здесь, в книге Луки, как мы только что процитировали из Луки 17:30, и Малахии 4 главы, и различные писания, с которыми мы знакомы, что то Слово вновь будет сплетено вместе перед народом, что мертвые традиции человеков мертвы, а Сын Божий опять жив с крещением Святым Духом прямо посреди нас и дает нам жизнь. Видите, Христос, Он был первым, который был сплетен вместе из всех пророков. Он первый. Он первенец. Видите, и как невеста, которая выходит из общины, поэтому должен быть сплетен вместе сноп в эти последние дни. О, вот это да! Сплетение снопа. Видите, первый плод, который приходит к зрелости, он образует сноп, который сплетается вместе. Аллилуйя! Я уверен, что вы понимаете, о чем я говорю. Он был сплетен вместе перед народом. Видите, это период времени невесты. Это воскресение из деноминаций, послание, чтобы выйти, чтобы можно было возвратиться к полной зрелости в Слове, и чтобы было произведено перед народом Божьим сплетение, чтобы Слово было подтверждено через знамения и чудеса, как Он это делал раньше. «Я хочу, чтобы вы жили так, как Я живу». Так Он говорит к Своей невесте. «Какое воскресение!» Быть оживленным из мертвых, соделаться живым во Христе Иисусе посредством Божьей оживляющей силы. Он был перед ними сплетен. Слово, которым Он было снова сплетено перед ними в день Пятидесятницы. Слово было проявлено. Так вот, и как я говорю, оно должно быть снова сплетено вместе в последние дни. Так вот. Представьте себе, например, что если бы мы собрались поехать в Тусон сегодня днем? Собирались бы поехать сегодня после обеда. И мы бы все собирались бы поехать в большом новом Кадиллаке. И все сиденья были бы из замши, самой мягкой кожи, мягкая, и на ней легко сидеть. Коврики были бы из плюша, рулевое колесо было бы никелированное, и все было бы усеяно алмазами. И мотор был бы механический, проверенный, совершенно исправный. И колеса были бы накачаны, и все подшипники были бы смазаны, и все покрышки были бы проколостойкие и не сдувающиеся. Все было бы научно проверено. И он только что сошел со сборочного конвейера. И он был бы наполнен топливом. Это движущая сила топлива, потому что в нем октан. Но теперь, когда вы начнете его заводить, и если в нем не будет никакой искры, там нету никакой зажигающей силы. «Что ж, скажете вы, сила находится в топливе, брат Бранхам. Но мне не важно, сколько силы есть в топливе, если там нет искры, чтобы проявить ту силу, если там нет силы, чтобы подтвердить, что это топливо, то с таким же успехом это может быть и вода. Видите, все равно, сколько бы теологии у нас не было, и как бы все прекрасно мы ни делали, и сколько бы у нас не было деноминаций, если только этот Святой Дух не войдет и не сойдет на человека, и если Он не сделает Слово живым. И топливо представляет собой открытое Слово, но без Духа ничего не придет в движение. Видите? Мы придавали слишком большое значение механике и не придавали значения динамике. Но мы нуждаемся в динамической силе Божьей, в силе воскресения Иисуса Христа, чтобы сила Божья могла открыться, чтобы можно было доказать, что это действительно бензин, который залили в бензобак. Видите? Но единственное доказательство — это приложи на него жизнь, и оно покажет, топливо это или нет. И когда пытаешься Святой Дух вложить в деноминацию, это точно так же, как залить воду в бензобак. И тогда ты повредишь свой двигатель, он весь обуглится. А если вы каким-нибудь образом зальете плохой бензин, тогда ведь свечи сгорят. И тогда тоже не пойдет. Нет. Слово Божье, Святой Дух, полное соответствие. И когда Божья сила воскресения войдет в жизнь мужчин и женщин, видите? И тогда вы сможете увидеть, как Кадиллак едет по дороге под динамической силой Святого Духа. Видите? И как в Пятидесятницу сноп сплетается вместе перед народом. Иисус Христос тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Видите, Царь над всеми пророками. Видите, община и невеста и так далее. Аллилуйя! Должна прийти настоящая невеста. Должна прийти та, которая имеет не только механику, но и динамику, которая будет побуждать общину жить, двигаться в силе Его воскресения. До тех пор, пока мы до этого не дойдем, до тех пор, пока мы не найдем это, тогда какой смысл полировать колпаки? Какой тогда смысл делать ей косметический ремонт и натирать ее воском? Когда в ней нет динамики. Неважно, насколько исправна механика, должна быть динамика, чтобы это заработало. Вот что Он доказал. Аллилуйя! Вот что доказала Пасха. Он не был только Словом, но Он был самим Богом, динамикой в Слове, которая заставила тело Иисуса Христа, холодное, окоченевшее и мертвое в могиле, встряхнуться к жизни и воскреснуть, и откатить камень. Я тот, который был мертвый, настолько мертвый, что солнце померкло, что он мертвый. Луна погасла, звезды погасли. Вся природа сказала, что он был мертвый, а теперь весь мир должен признать, что он опять жив. Он был не только механикой, Божьим Словом, он был динамикой, чтобы доказать это. И если он жених, тогда должна выйти невеста, потому что это его часть. И это может быть только проявлением исполнения всех остальных откровений, которые сказаны о невесте. И если же это что-то другое, чем жених, тогда что-то не соответствует. Нет. Она есть плоть от его плоти, и жизнь от его жизни, сила от его силы. Она есть он. Так как муж и жена одно. Видите? Женщина взята из его бока. Она приняла дух, женский дух, от него. Плоть из его бока. Она была механикой и динамикой. Дух его и плоть его. И это все сложено вместе. И сделано механикой и динамикой. Все эти пасхальные кролики и церемонии, и большие церкви, и пышные украшения пройдут и не помогут. Но только тогда, когда Дух Божий, который его побуждал делать то, что он делал, и если он давил на 16 цилиндров, так будет и невеста, аминь. Ибо Он сказал в Иоанне в 14:12, «Верующий в Меня, дела, что Я творю, и Он сотворит так же. Я дам Ему заряд Моей динамики в Его механику, так, что мир не сможет этому противостоять. И Я воскрешу его вновь в последний день». Вот это пасхальное послание. Динамика и механика вместе. Механика без динамики – никакого толку. Так и динамика без механики. Вы можете кричать и восклицать, и прыгать вверх, и вниз, как вам угодно, и отвергать это слово. Это не принесет никакой пользы. Вы просто крутите и крутите поршни. Искра есть, но нету топлива, которое она зажгла бы. Видите, это сработает только тогда, когда они соединятся вместе. Аминь. Итак, одна будет стоять как вкопанная, а другая вознесется. И это все, в чем тут дело. Хотя обе могут выглядеть одинаково. Обе претендуют, что они принадлежат к невесте. Но у одной есть механика и динамика. Она приводит в исполнение то, что, как он сказал, является истиной. Она просто не двинется, неважно, насколько исправна механика, пока не придет динамика. Когда приходит динамика, этот огонь устроен так, что он может соединяться с этим октаном. И когда это взрывается, это вызывает сгорение. И тогда все приходит в движение. Видите? Он тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Это есть воскресение. Это есть действительная сила Божья. Механика и динамика. Итак, это дух, который оживляет. И это искра, которая зажигает. Это не топливо, но искра. Она зажигает топливо. Видите? «Без меня вы ничего не можете сделать», — сказал Господь. «Но со мной вы можете сделать все». И Он сказал, «Как Отец послал Меня, так и Я посылаю вас». И таким образом Он был в Нем. Видите, это то же самое. Так как Он Меня послал, точно так же Я посылаю вас. Та же самая механика и та же самая динамика, чтобы все можно было привести в действие. И тогда будут знамения и чудеса. Они будут происходить. Павел сказал, что Евангелие не пришло только в одном слове, не только в механике, но с искрой, которая все приводит в движение, так как это тот же самый Дух в нас. И если тот же самый Дух живет в нас, который воскресил Его, тогда Он и воскресил истинного верующего к вечной жизни. Так вот, давайте обратимся к посланию к Римлянам, 8 главе. Давайте это снова прочитаем. Хорошо? Да, Римлянам, 8 глава, 11 стих. И здесь написано, «И если...» И в этом вся проблема. В этом все дело. «И если Дух того...» «Если же Дух того...» «Кто воскресил из мертвых Иисуса живет в вас, тогда Он вас воскресит». Как Он воскресил Иисуса? «Если же дух жениха живет в невесте», видите? Когда Бог создал своего первого жениха, сначала Он создал жениха, и он был мужским и женским духом. Сформировал его в прахе земном, чтобы сделать его материальным. И обратите внимание, когда Он создал Еву из Адама, Он не взял еще один кусок глины, Он взял из того же самого куска глины, из того же слова, потому что Адам был изреченным словом. Понимаете? Он имел мужской и женский дух в себе. И Он забрал от Адама женский дух и поместил его в Еву. То есть Он по-прежнему часть духа Адама. Это плоть Адама. Тогда именно дух Адама, динамика, который оживил механику его тела. Итак, невеста тоже должна быть плоть от плоти его и кость от кости его. Мы еще подойдем к этому через минуту, как это происходит. И как происходит это преображение? Оно происходит через духа. Когда дух того, который воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. О, вот это да! Это предопределенные, Конечно, как семена лежали на земле, те, что имели в себе жизнь, многие из них были мертвы. Они были просто сгнившими семенами. Воды и все остальное уничтожило их. Но знаете, там лежало семя, готовое для жизни. Бог знал, что оно там лежало. Так вот, предопределенные первыми будут оживлены Святым Духом, потому что Святой Дух приходит, чтобы заявить право на своих собственных. Так вот, это глубоко. И обязательно это хорошенько ухватите. Так вот, как солнце было послано вокруг земли, не для того, чтобы скалы, которые тоже были прахом, привести к жизни. Оно не было для того, чтобы привести к жизни весь прах, но должно было привести к жизни ту часть праха, которая была заключена вокруг жизни. Не все люди примут Христа, о нет, но те, которым Бог предназначил жизнь, которые размешаны вокруг того праха земного. Вот кого Он идет оживить, именно этих. Так вот, тот прах полежал бы там на солнце и сказал: «О, это солнце такое горячее». Тот камень скажет: «Это солнце такое горячее». Но то семечко сказало: «Этого я и ожидаю». И оно начало прорастать к жизни. Оно оживило ту часть праха, потому что солнце не было послано, чтобы оживить скалу или оживить прах, но чтобы оживить жизнь того семени. Так вот, теперь приходит Святой Дух. Конечно, Он не был послан для всех. Почему Его не примут все люди? Он был послан не для них. И один парень сказал мне: «Я не поверю, даже если воскреснут мертвые и будут исцелены больные, я все равно в это не поверю». Я сказал: «Конечно же, нет. Ты неверующий, это не для тебя. Это послано только тем, которые верят. Послание только для верующего, для тех, которые погибают. Для них это глупость, но для тех, которые во Христе, для них это жизнь, так как они являются частью этого семени». И как я рассказывал одну историю про фермера, который подложил яйцо орла под курицу. Видите, этот орленок, он был довольно странным творением. И когда тот фермер положил это орлиное яйцо под курицу, и она высидела смешного цыпленка, и он был странным, он вообще не был на них похож. Его перья не были как у всех остальных. И все остальные цыплята считали его странным приятелем. И курица ходила все кругом. И ему даже не нравилась та пища, которую она давала ему. Ему просто это не нравилось, и он ничего общего с этим не имел. И так он задавался вопросом, почему ему, такому необычному, надо было там находиться. Видите? И он ел ровно столько, чтобы только не умереть. И курица все кудахтала и говорила: «Чудеса прошли, ничего такого не существует, присоединись к церкви». И это просто не укладывалось этому приятелю. И так он следовал за этой курицей до тех пор, пока однажды его мать не прилетела. И пожилая орлица, она знала, что она отложила столько яиц. Она знала, что где-то должен быть тот орленок. И она отправилась, чтобы искать его. Она искалась здесь, в горах, в долинах. Она везде искала, где только могла. Так как время, чтобы вылупиться ему, пришло. И она подумала: может быть, вороны прилетели и подобрали мое яйцо? Или какие-нибудь стервятники? Я не знаю, но кто-то забрал мое яйцо. Но она помнила о нем. И она знала, что где-то у меня есть сын, я должна его найти. И точно так же, оно с Богом, он великий врач. Он знал, что у него есть община, все равно, что бы там ни вылупилось, он имеет свою собственность. И в один прекрасный день, как говорится в этой истории, эта пожилая орлица, она пролетала над курятником, и она нашла его. О, это воскресенье! И он потом узнал, что он не был цыпленком. Он был орлом! А его всегда учили смотреть вниз, искать жучка или что-нибудь еще. Но он услышал крик, этот возглас: «Взгляни вверх, «Вот сюда!» И он взглянул вверх, а там было творение с крыльями в 14 футов, сильнее, чем все курицы в курятнике. И она заявляла, что он ее сын. Он сказал: «Мама, как я могу попасть к тебе?» И она сказала: «Просто подпрыгни, начни хлопать своими крыльями, потому что ты орел». Видите, она знала, что где-то находится ее сын, неважно, где его вырастили. Где-то есть ее сын, и Бог знает. Аллилуйя! У него есть предопределенная община. Он знал, что у него есть сыновья и дочери. И у него где-то есть невеста, она ожидает. И Святой Дух сойдет на нее. И тогда сноп будет сплетен вместе. Он тот же самый вчера, сегодня и вовеки тот же. Это не какая-нибудь мифическая история, это реальность. Неважно, сколько пытались втолковать ему орел, он не знал, каким был орел. Хотя он был орлом, он этого не понимал, пока он не увидел что-нибудь, что отражало бы его, точнее, что он отражал. И когда мы видим ни деноминацию, ни доктора философии, ни хорошего соседа, но Сына Божьего, сформированного по образу Божьему, с динамической силой Божьей, чтобы ответить на запрос этого дня, что он тот же самый вчера, сегодня и вовеки тот же, тогда никакая курица тебя не удержит. Он разыскивает свою маму. Он от начала орел. Он распознает. Этот настоящий орел узнает зов Божьего Слова. Почему? Он орел. Орел к орлу. Слово прежде основания мира. Слово к слову. Предопределенное слово к слову, написанному для этого часа. Вы осознаете свое положение? Он разыскивает это, пока месь он это не найдет. Тогда это земное тело оживлено и оживляющим Духом Божьим приведено в послушание Слову Божьему. Видите, когда он захотел узнать, как он мог добраться туда, до нее, его учили, что он этого не может. Ты не можешь забраться выше, чем прыгнешь. Это курица, видите? Но этот орел сказал: «Это не так! Не смотри на этих цыплят!» Неважно, какие были эти цыплята, но ты орел. Просто начни двигать своими крыльями, и ты тогда взлетишь. Слово к слову. Дела, которые я делаю, и вы тоже будете делать. Кто верит в меня? И так, как я живу, так и вы будете жить. И если тот Дух, который воскресил его из мертвых, живет в ваших смертных телах, то он их оживит. Что это значит? Итак, послушайте. Чтобы вы могли это все охватить, я хочу, чтобы эта Пасха значила для вас больше, чем любая другая. Но я хочу, чтобы вы поняли, что она не сделает, но что она уже сделала для вас то же самое. Она оживляет тленное тело. Это тленное тело, в котором мы живем. Она оживляет его, другими словами, приводит его к жизни. Так вот, вы когда-то разгуливали с большой сигарой во рту. И вы, женщины, которые когда носили стрижки, были накрашены и с таким поведением, и носили шорты, и все такое. Вдруг нечто прокричало, и ты посмотрел сюда. И это было слово, видишь, это оживило твое тело. Вы сказали: «С меня довольно шорт, с меня довольно спиртных напитков. Хватит лгать, хватит красть, больше ничего такого». Видите? Дух, который воскресил его из мертвых, пребывает в вас. Он также приводит ваши тленные тела в подчинение. Что это такое? Подчинение кому? Христу. Кто есть Христос? Слово. Не теология, но слово. А потом вы говорите, что я думаю, что здесь ничего страшного, если женщины носят брюки и так далее. Когда в слове сказано «нет», видите? Он оживляет вас к этому, понимаете? Вас к этому тянет. Вы становитесь частью слова. Что ж, вы скажете: «Мой пастор сказал то и то». Мне не важно, что сказал твой пастор, но что сказано в слове. Если ты хочешь быть курицей, иди с ним дальше. Но если пастор говорит иначе, чем это слово, тогда он не кормилец орлов. Он кормилец куриц, понимаете? Орел ест орлиную пищу, понимаете? Она оживляет. И в Библии написано, что так поступать неправильно. И вы говорите: «Дни чудес прошли». Но Библия говорит, что Он тот же самый, вчера, сегодня и вовеки тот же. Видите, Бог имел нас уже от вечности в Своих мыслях. И если вы говорите, что это телепатия, и все эти видения — это все чепуха. Видите, они цыплята, они не знают, что такое орлиная пища. Но, брат, когда ты слышишь этот крик, в тебе что-то есть. Ты орел от самого начала. Почему? Ты то семя, над которым расцвело воскресение Сына, и сноп был на земле сплетен вместе, чтобы побудить тебя распознать, что ты орел, а не деноминационный цыпленок. Вы это понимаете? Если Дух, который воскресил Его из мертвых, Слово, динамика Слова, пребывает в вас, Он также оживляет ваши смертные тела. Только еще быстренько кое-что. Он оживляет это тело. Что такое оживить? Приводить к жизни. Это Дух, который когда-то любил пить, бегать за женщинами, прелюбодействовать и все это. Он оживлен, конечно. Все это умерло, и ты воскрес. Он оживляет твое смертное тело. Поэтому ваши тела — это храм динамики, потому что от начала ты часть механики. О, вот ваше воскресение. Прямо сейчас эти тела оживлены, понимаете? Вы услышали, вы верите. Это изменило вас из деноминации в слово. Видите, динамика, если она сходит на воду, то просто захлебнется. Дни чудес прошли и захлебнулась. О, я верю Библии, и захлебнулась. И потом говорят, что все чудеса прошли, и нету больше никакого исцеления. Но когда приходит сила, и когда вы соприкасаетесь с ней, о, тогда вы улетаете. Ух, ты как динамика, воспламеняет это. Но попадает это на цыпленка, никакой пользы, но попадает на орла, он летит на свободу. Аминь. Динамика вместе с механикой. Понимаете, что я имею в виду? Это значит, если он настоящий орел, то он это поймет.